Глава 10. Ветеринарная магия. На другой день первым уроком было нежитеведение. Медузия Горгонова вошла в класс и, сухо кивнув всем, направилась к своему столу. Два дюжих сторожа из перевоспитанных шаманов вкатили клетку, в которой бесновалось небольшое противное существо, поросшее жесткой шерстью, желтыми рожками и неприятным, словно крысиным, хвостом. Таня вздрогнула. Она была убеждена, что прежде уже сталкивалась с ним, видела эти рога, один длинный, а другой маленький и кривой. Точно, это был Агух.
«Перед вами один из типичных представителей нежити. Хмырь болотный!»
Учительским голосом сказала Медузия, извлекая из воздуха указку.
«Неприятное, нечистоплотное существо, подпитывающееся энергией тех, кого оно заставляет страдать, владеет начальными речевыми навыками и слабыми телепатическими способностями. Отдельные неразборчивые в средствах магии используют хмырей в качестве посыльных или соучастников преступлений. Этот экземпляр я поймала сегодня у себя в кабинете. Он совал нос в моей бумаге, не сообразив, что я закрываю ящики не только на ключ».
Объясняя, Медузия неосторожно просунула указку сквозь прутья клетки. Агух мгновенно щелкнул зубами и перегрыз указку посередине.
«Ненавижу! Ненавижу тебя, Горгонова, и Таньку Гроттер! Скоро прольется кровь! Много крови! Распотрошу!»
Заорал хмырь. Медузия брезгливо извлекла из клетки обломок указки и выбросила его в мусорную корзину.
«Сами видите, что это за тип!»
Как ни в чем не бывало, продолжала она.
«К счастью, хмыри болотные очень боятся определенных заклинаний. Особую жуть наводит на них вот это. Мотис-ботис-абармотис!»
Агух, точно облитый холодной водой, перестал выкрикивать угрозы и забился в угол клетки.
«Ай, не надо произносить при мне эту гадость!»
В панике запищал он.
«Я буду хороший и никому не буду отпиливать головы, буду сажать цветочки и шаркать ножкой!»
«Прекрасно!» — сказала Медузия. «Можешь начинать!»
Она открыла клетку и позволила Агуху выбраться наружу. Ребята удивленно переглянулись. Неужели Медузия поверила ему?
Тем временем болотный хмырь затравленно огляделся, но уже через секунду его маленькие глазки зажглись ненавистью.
«Убью! Кишки выпущу! Всем дрожать!»
Заорал он и ринулся на Медузию.
«Искрис фронтис!»
Негромко, но четко произнесла доцент Горгонова.
Вырвавшаяся из ее кольца зеленая искра ударила болотного хмыря в грудь и отшвырнула его назад в клетку. Дверца захлопнулась. Медузия подула на кольцо. «Еще один урок. Искрис фронтис, как вы знаете, главное защитное заклинание белой магии. Мы называем его заклинанием боевой искры. Темным магам я искренне не рекомендую его использовать. Это оружие может обратиться против них самих. Вопросы есть? Тогда унесите это».
Два сторожа подхватили клетку и вынесли ее из класса.
«Хорошо запомните то, что вы только что увидели. Я вам это очень советую», —
сказала Медузия, особенно подчеркнув слово «очень». При этом она выразительно посмотрела на Таню, как будто то, что она говорила и показывала, относилось главным образом к ней. После нежитеведения все отправились на обед, который проходил обычно в зале двух стихий, единственном помещении Тебедокса, способном вместить одновременно несколько сотен человек. Темное отделение Тебедокса собиралось на своей половине, а светлое — на своей. Преподаватели, как белые маги, так и черные, спускались сверху по лестнице атлантов, а внизу примыкали уже каждый к своему отделению. Со светлыми учениками сидели академик Черноморов, Медузия, Еге, а с темными Зубодериха, профессор Клоп и тренер по магическому пилотажу Соловей О. Разбойник. Завуч Поклёп-Поклёпыч, как маг-универсал, использующий как белые, так и темные заклинания, ходил туда-сюда, не опасаясь пламени. Старинные дубовые столы, сохранявшие на себе случайные царапины и надписи разных веков, порой очень забавные, были еще совершенно пустыми. Пока Таня прикидывала, каким образом успеет одновременно накрыть сразу на всех, сэр Донопал вышел на середину зала и распахнул деревянный ларец, который был у него в руках.
«Двое из ларца одинаковых с лица. А ну-ка, быстренько, накормите нас!»
— крикнул сэр Донопал. В тот же миг крышка ларца распахнулась, и из него вылетело два стремительных смерча. Прищурившись, Таня разглядела, что это два румяных плечистых молодца в красных рубахах, перемещающиеся с неимоверной быстротой. Всего за несколько секунд по всем столам развернулись скатерти-самобранки, и на них появились караваи, калачи, крендели, пельмени, вареники, пироги, ватрушки, ореховые бабы, пампушки, кексы, блины с семгой, икрой. Всего этого было в таком количестве, что могло утолить любой аппетит. Видя, что баб Ягун и Ванька Валялкин, как ни в чем не бывало, набросились на еду, Таня последовала их примеру. Ей казалось, что после слипшейся вермишели и пареной редьки тети Нелли она в состоянии будет одна опустошить весь стол. Но это было невозможно, поскольку чем больше они брали, тем больше появлялось. Не прошло и 20 минут, а Тане уже казалось, что еще один кусочек, и она попросту лопнет. Баб-Ягун, тоже успевший наесться, осоловело хлопал глазами. Один лишь Ванька Валялкин, похоже, готов был еще перекусить. Но у него-то случай особый. Сэр Донопал хлопнул в ладоши.
«Спасибо вам, двое из ларца. Пожалуй, хватит».
Молодцы в красных рубахах поклонились в пояс и нырнули обратно в ларец. Прежде чем его крышка захлопнулась, Гуня Гломов и его приятель Юра «Иди отсюдов» быстро метнули туда несколько костей. Они думали, что эта проделка сойдет незамеченной, и они посмеются над Сардонопалом. Но в ту же секунду молодцы со скоростью молнии вновь выпорхнули из ларца. Один зажал Гломову и его приятелю носы, а другой в тот же миг опрокинул в открывшиеся рты по пол банки столового хрена. С громкими воплями, с брызжущими из глаз слезами, едва ли не выдыхая пламя, Гломов и Иди отсюдов вскочили и метнулись к выходу, в то время как молодцы, крайне довольные собой, вновь нырнули в ларец. Сэр Донопал тонко улыбнулся, сделав вид, что ничего не заметил.
«Поели? Теперь снова на занятия!» — скомандовал он. «Ого! А теперь мой любимый предмет — ветеринарная магия!»
— радостно сказал Ванька Валялкин, сдергивая отяжелевших от сытости приятелей со скамей.
«О да, лечить зубы у гарпии всегда мечтала о такой работе. Пальцем больше, пальцем меньше, чего мелочиться!»
— фыркнула проходившая мимо грабыня Склепова.
«Она никак не может забыть прошлого занятия», — пояснил Ванька. «А дело-то простое. Надо было, чтобы зверь тебе поверил, внушить ему, что ты не вред ему причинить хочешь, а помочь. Вот у Тарараха, преподавателя нашего, это классно получается».
У Тарараха это действительно получалось здорово. Настолько здорово, что Таня вполне разделила восторг Ваньки Валялкина. Правда, в первую минуту Тарарах ей не очень понравился. Она даже испугалась, когда в большой зал за решеченными окнами, где сильно пахло драконьим пометом, вначале вкатилась большая бочка, а затем кто-то, подталкивавший эту бочку сзади, прямо с порога заорал: «Берегись, а то задавит!» Выкатив бочку на середину класса, обладатель зычного голоса с богатырским пыхтением привел ее в вертикальное положение и вышел из нее. Таня пораженно уставилась на него.
Тарарах был низкого роста, кривоногий, но настолько широкоплечий, что казалось, в ширину он больше, чем в высоту. Волосы у него были длинные, никогда не чесанные, глаза черные, как две маслины, а нижняя челюсть казалась просто огромной.
«Здорово, новенькая!»
— радостно сказал Тарарах, приветственно махнув ей рукой.
«Сегодня у нас лечение русалок. Их, бедолаг, карповая вошь заедает, поэтому они все жутко злые. Значит так, когда я открою бочку, близко не соваться. Они хоть и разумные, да только не совсем. Надо осторожно. И не давайте русалке себя щекотать, а то он насмерть защекочет. Ясно?»
«Ясно», — ответил за всех Ванька.
«Ну и ладненько, поехали!»
Тарарах решительно сдернул с бочки крышку, и оттуда мгновенно высунулась бледная девушка с распущенными зелеными волосами.
«Фу, как от нее рыбы несет! Меня сейчас вывернет!»
— брезгливо сказала грабыня, зажимая нос. Русалка неприятно захохотала и, плеснув хвостом, метко обрызгала грабыню водой из бочки. Причем досталась и маячившей поблизости Рите шито-крыто, одной из грабыниных подруг.
«А, что ты наделала?»
— завопила грабыня, отскакивая в дальний угол зала.
«Ничего, высохнешь. Разве ж ей приятно? Она у нас такая красавица, а ты говоришь, рыбой пахнет»,
— сказал Тарарах. Стоило русалке услышать комплимент, как она мгновенно перестала колотеть по воде хвостом и начала прихорашиваться, смущенно хихикать и поправлять волосы. Тарарах продемонстрировал, как из еловых шишек, корни одуванчика и ядовитых цветков лютика приготовить раствор, убивающий карповую вошь, и ловко обработал им хвост русалки.
«Видели?» — сказал он. «А теперь ваша очередь. Кого я давно не вызывал? Пупсикова!»
Неохотно притащившись к доске, Дуся попыталась сделать то же самое, что и Тарарах. Но русалка внезапно схватила ее за руку и принялась щекотать, да так, что у Дуси глаза на лоб полезли.
«Ну-ну, успокойся!» —
велел Тарарах, отправляя Дусю на место.
«Это от того, что ты взяла ее за плавник. Русалок за плавники не трогать, они этого не любят. А вот за чешую сколько угодно. Кто следующий?»
Урок пролетел незаметно. Во всяком случае для Тани. Хотя многим темным, да и кое-кому из светлых, она чувствовала, не слишком понравилось.
«Ну вот и все. Надеюсь, про русалок вам все понятно», —
сказал Тарарах, взглянув на часы.
«На следующее занятие прошу всех явиться в касках. Будем менять подковы у Пегаса. А он, пройдоха, здорово легает задней левой».
Ребята стали расходиться. Таня вместе с Ванькой подошла к Тарараху, который заталкивал русалку в бочку.
«Уф, помогите, ребята, надо будет ее в пруд выпустить!»
— пропыхтел он, пытаясь закрыть хохочущую русалку крышкой. Наконец ему это удалось, и он, ловко подпрыгнув, уселся на бочку.
«Тарарах, это Таня Гротер»,
— сказал Ванька Валялкин.
«Угу, я понял, тебя ни с кем не спутаешь», —
кивнул тот. Сообразив, что он имеет в виду ее родинку, Таня хотела обидеться, но почему-то не смогла. На Тарараха невозможно было таить зло, такой он был радостный.
«Ты, небось, хочешь узнать, почему я такой странный?»
— продолжал преподаватель ветеринарной магии.
«Челюсть тяжелая вообще. Я ведь и не маг вовсе, не белый и не темный, но и не лопухоид. Я пятикантроп».
«Пятикантроп? Но они же жили жутко давно».
Тарарах улыбнулся. Зубы у него были очень крупные и мощные, хотя и неровные.
«Видишь ли, какая вышла история. Ну, мы завалили вроде кое-кого, а это оказался белый дракон, очень редкий. Даже среди драконов таких один на миллион. Но это я потом узнал. Лет так, через несколько тысяч. А тогда просто лопать хотелось. А остальные, кто со мной дракона ел, им, короче, меньше повезло. Они сперва раздулись, как шары, а потом бух! Хорошо, что пятикантроп и народ, в общем, не слабонервный. а то кое-кто обязательно хлопнулся бы в обморок. Мне уж потом сказали, что белых драконов ни в коем случае есть нельзя. У них только один кусочек есть около хвоста, который дает это самое бессмертие. Вот так я и маялся, пока, наконец, Сардонапал меня не подобрал и не научил за магическими существами ухаживать. Мне это дело сильно понравилось.
Неожиданно Тарарах, словно вспомнив о чем-то, помрачнел.
Вот еще что, ребята, не суйтесь в подвалы и другим скажите, чтоб не лазили.
Вы о замурованном подвале, там, где волос?
Спросил Ванька. Тарарах покачал головой.
Не, туда вы так и так не суньтесь. Там все ходы перекрыты. Я о нижних подвалах говорю, там, где жуткие ворота. Что-то они дрожать в последнее время стали, будто прорывается кто с той стороны.
Я Сардонапалу сказал, а он говорит, мол, не волнуйся.
Но я-то знаю, что жуткими воротами не шутят. Ну, пошел я.
Тарарах энергично перевернул бочку и покатил ее к выходу. Русалка внутри громко хохотала. Похоже, ей нравилось кувыркаться. Возвращаясь с занятий, Ванька и Таня обсуждали то, что только что услышали.
«А что такое жуткие ворота?» — спросила Таня.
«Огромные медные ворота. За ними как раз и начинаются темницы. Ну, где замурованные духи хаоса и древние боги. Если бы они вырвались, кошмар, что началось бы. Все бы перевернулось кверху дном. А сколько крови бы пролилось? Реки? Да только ты не волнуйся. Жуткие ворота никогда не откроются. Их циклопы охраняют.
Да и вообще Сардонапал за этим следит».
«А если кто-нибудь все-таки ухитрится их открыть?» — спросила Таня.
«Да говорят тебе, это невозможно», — повторил Ванька. «Еще же волос есть. На самом деле на нем все держится, а ворота только страхуют. Но если же с волосом что-то случится, тогда только одни ворота будут спасать от хаоса».
«Тш! Слышишь? Сюда кто-то идет!»
За поворотом коридора зашаркали чьи-то шаги.
«Я тебе покажу, как стрелять в парадный портрет Древнира. Ты у меня будешь знать, поросенок!»
Раздался дребезжащий голос. По коридору, волоча за ухо упирающегося купидончика, топал Поклёп-Поклёпыч. Почти налетев на Таню и Ваньку Валялкина, завуч очень сурово посмотрел на них и выпустил купидончика, предварительно разломав его лук. Подхватив с пола обломки, малыш заревел и взлетел, хлопая маленькими белыми крыльями и потирая смятое, как пельмень, ухо.
«Я тебе все покажу. Будешь знать, как ломать луки!»
Пригрозил он Поклёпу и, поправив красные подтяжки, юркнул в форточку.
«Интересно, что Поклёп тут делал? Не на портрет же Древнира он приходил любоваться?»
Удивилась Таня, когда завуч скрылся.
«Да нет, он, наверное, на исчезающем этаже был, а сюда на обратном пути спустился»,
— предположил Ванька.
«На исчезающем этаже?» — переспросила Таня.
Ванька таинственно хмыкнул.
«Это одна из загадок тебе, Докса. Целый день он этаж как этаж, а потом вдруг пропадает неизвестно куда. Раз и нет его. Лестница обрывается. А дальше белый туман и пустота, представляешь? Затем через какое-то время этаж снова появляется, и все вроде на месте. Статуи, картины. Но если кто-то там был, или даже кто-то из магов, то все. Те, кто пропал вместе с этажом, уже никогда не возвращаются».
«А Сардонапал? Он тоже не может их вернуть?»
— удивилась Таня. Ей почему-то казалось, что Сардонапал всесилен. Недаром все говорили про него, что он величайший маг после Древнира. Ванька покачал головой.
«Ни Сардонапал, ни Медузия, никто. Они говорят, тут какой-то особый вид магии. Даже не магия, а вообще что-то непонятное. Единственное, что они сделали, это загородили этаж таким заклинанием, чтобы ни один ученик туда не мог проникнуть. Но все равно был случай, когда два лоботряса с третьего года обучения туда пробрались. Правда, это было уже 10 лет назад».
«И что?»
«А ничего. С тех пор их никто не видел, хотя слухи разные ходят, особенно среди привидений».
Таня поежилась.
«А Поклёп не боится туда ходить?»
«Не знаю. Может, ему известно точное время, когда этаж в очередной раз исчезнет. А может, прячет там что-то. С этим поклёпом вообще ничего не поймешь. Вроде он темный, а иногда светлую магию использует. Весь тебе дох знает, как свои 5 пальцев ночами по подвалам бродит. Скользкая личность. А глазища у него какие, прямо сверла.
Вздрогнув, сказал Ванька. Вспомнив ледяной взгляд поклёпа, буквально заморозивший ее в первую их встречу, Таня не могла с ним не согласиться. Вечером, когда висевшие в гостиной часы, трясясь от возмущения, упорно показывали стрелкой на подушку и издавали неприятные писклявые звуки, Шурасик вдруг вышел на середину комнаты и дрожащим голосом попросил всех не расходиться.
«Ого-го, сейчас что-то будет», — фыркнула Грабыня. «Спорю, нам прочтут 3-часовую лекцию о пользе мытья ног перед сном или теории практику чистки зубов в свете последних открытий магической медицины».
«Или мне устроят выволочку за историю с ботинками», — добавил Ванька.
На бледных щеках Шурасика выступили красные пятна.
«Замолчите, замолчите все! Не надо!»
— умоляюще воскликнул он.
«Я хочу сделать совсем не это. Я хочу попросить прощения. Попросить прощения у всех вас, светлых и темных».
«За что? Чего ты еще натворил?» — напрягся Баб-Ягун. «Надеюсь, ничего не сделал с моим пылесосом».
Но Шурасик его даже не услышал.
«Я хочу попросить прощения за самого себя, за то, что я такой, какой я есть. Я... Мне очень больно, что все так получается. Я обязательно постараюсь исправиться и не быть больше таким занудливым, высокомерным всезнайкой».
Сделав над собой усилие, выговорил он. У Баб-Ягуна даже челюсть отвисла. Ничего себе, сказать такое про себя.
«А все-таки Шурасик молодец. Я бы так точно не смог. А ведь я тоже не подарок», —
шепнул он Тане. Тем временем Шурасик извлек откуда-то большую коробку, полную ярко-красных картонных сердечек.
«Вот»,
— смущенно произнес Шурасик,
— «это я сделал в подарок. Если кто-то считает, что может дружить со мной и принимать меня таким, какой я есть, пусть возьмет эти сердечки и носит их на груди. Если же нет, то не надо. Просто я буду знать, что вы меня не любите и не хотите со мной знаться».
Потупившись, он пробормотал какое-то заклинание, и тотчас сердечки, выскакивая из коробки, стали по одному перелетать в руки ко всем, кто был в гостиной. Таня внимательно рассмотрела свое сердечко. На нем мельчайшими камешками, подобранными с редким искусством, было выложено «ДД». Страшно было даже представить, сколько времени у Шурасика ушло, чтобы изготовить целую коробку таких.
«А что такое ДД? Дурацкий дихлофос? 2x дубина?»
— поинтересовалась Грабыня, на которую на одну только, кажется, не произвела впечатление речь Шурасика. Впрочем, Грабыню, кажется, вообще невозможно было тронуть, разве что сказав ей, какая она сногсшибательная.
«ДД, давайте дружить!»
— воскликнул Шурасик чуть ли не со слезами.
«Это значит, что тот, кто носит это сердечко дружбы, не обижает меня и не смеется надо мной. Что я виноват, что я такой, какой я есть? Что мне, всегда мало домашних заданий?»
«Разумеется, ты не виноват»,
— ободрил его Ванька и первым приколол значок к своей майке. Следом за ним это сделали Баб-Ягун, Рита Шито-Крыто, Дуся Пупсикова, да и все прочие. Таня вздохнула и последовала общему примеру. Правда, носить на груди красное сердечко с надписью «ДД» уж больно нелепо. С другой стороны, если не приколешь, нанесешь Шурасику страшную обиду. Подумать только. Бедняга несколько ночей не спал, вырезал и клеил эти значочки. «Денька 2 поношу, а потом потеряю при первом же случае», — подумала она. Из всех, кто был в гостиной, только Грабыня и Гуня Гломов не нацепили сердечки. Однако возвращать их Шурасику они тоже не собирались.
«Я, пожалуй, нацеплю свой значок на черные шторы. Им будет крайне приятно получить такой подарочек», —
— заявила грабыня. Услышав это, Шурасик вспыхнул от обиды. Он рванулся было к грабыне, чтобы отнять у нее значок, но внезапно глаза у него закатились, и он рухнул в обморок.
Грабыня повертела пальцем у виска и, сунув сердечко в карман, ушла.
Гуня Гломов потянулся за ней. Вскоре разошлись и остальные, включая очнувшегося Шурасика, который очумело хлопал ресницами, повторяя: «Где я?»
«Знаешь», — задумчиво сказал Ванька, провожая Таню до ее комнаты, «я не буду больше дразнить Шурасика. Я не подозревал, что он так глубоко переживает».